говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Печальный вечер, друзья! Я не назвала бы его добрым. Плохие новости, которыми я, к сожалению, спешу с вами поделиться. Некая режиссер Вера Сторожева на государственные деньги, разумеется, то есть на наши с вами, потому что своих денег у государства нет, есть только наши налоги, снимает очередной фильм на псевдорелигиозную тему. Он называется «Мария, спасти Москву». В этом фильме некая чекистка, сотрудница НКВД, Мария, по поручению отдела НКВД, пробирается в тыл врага, чтобы спасти чудотворную икону и облететь с нею впоследствии Москву. Уж не знаю, лично или как-то там еще, но дабы приостановить наступление германцев. То есть НКВД поручает НКВДшнице же спасодотворные иконы. Это не первая и не последняя попытка сделать из христианской религии нечто противоположное христианству, как мы видим у великого Льюиса, ташлан. Не аслан и не таш, а ташлан. То есть лучшие христиане – это те, кто убивал христиан, ходившие в церковь и спасавшие церкви белогвардейцы – это не настоящие верующие, а настоящие верующие – разрушители храмов красные, потому что якобы у них был Бог в душе. Все это льется на нас, как будто разверзлась исполинская помойка. И вот новый миф экранизирует. Это не бред отдельного человека, это все, как я уже сказала, финансируемо. И финансируемо из нашего кармана. Извините, что акцентирую на этом, но это важный момент. Очень важный. То, что уже архимандрит Иов выступил, исследовавший с точки зрения Русской Православной Церкви житие Матроны Московской, и сказал, что никаких встреч Матроны со Сталиным Джугашвили не было. Режиссера не интересует. Она хочет внедрять под видом творческого видения в массовое сознание свою ложь. Не только свою, и не столько, и вообще не свою. У них ничего своего. Вплоть до песни «Вставай, страна огромная». Я написала в небольшой заметке, что они хотят украсть нимбы священномучеников российских 20-го столетия и прилепить их на васильковые фуражки НКВДшников. Один из собеседников мне на это возразил, что нимбы у святых украсть невозможно. Безусловно, так. Но и не так. Их невозможно украсть у Господа, потому что Господь у себя в горних высях этих людей причислил к лику. Но их можно украсть у общества в общественном сознании. И пойдет ли это общественное сознание к горним высям или в прямо противоположном подземном направлении, это очень даже вопрос. Поэтому, когда нимбы пририсовываются к васильковым фуражечкам, это совсем совсем-совсем непросто. Насколько я знаю, эта позиция у режиссера намеренная, и мнение церкви ее не интересует. Как я успела прочесть, режиссер высказывается, что нельзя судить по трейлеру, нельзя судить по саммари, надо просмотреть весь фильм. Допустим, надо просмотреть весь фильм. Нельзя судить по трейлеру, нельзя судить по краткому пересказу. Надо просмотреть весь фильм, а потом о нем высказываться. Может быть, нам и понравится. Пастернака не читал, но знаю. Знаете, не будем абсолютизировать это высказывание, хотя иногда оно очень справедливо, но не абсолютно. Вот вообразите себе такую ситуацию. Вы входите в подъезд вашего дома и видите, что какой-то неизвестный рассовывает по ящикам почтовым непристойный журнал. Вы возмущаетесь, это может попасть даже в руки детям, а он вам говорит: а что вы возмущаетесь? Что вы возмущаетесь? Вы что, читали этот журнал? Вы что, вот все картинки в нем просмотрели? А может быть, в нем есть что-то такое, что в корне изменит ваше отношение к этому журналу? Но вы уже увидели, что журнал срамной. Вы знаете это, вот я спрашиваю. Вам действительно нужно просмотреть все омерзительные картинки данного номера для своего суждения? Или достаточно того, что вы знаете, что это за журнал? Поэтому на «Пастернака не читал, но знаю», которые пытаются нам ввернуть, я скажу другую цитату. Когда бездомный Иванушка у Булгакова, пишущий, как мы помним, «Взвейтесь, развейтесь», говорит, что он поэт, мастер морщится с омерзением. Иванушка пытается спорить: а вы читали мои стихи? И тогда мастер отвечает: нет, а потом машет рукой и говорит, что я других не читал. Вот что мы других не видели, не читали, что мы мало наблюдаем в последнее время эти тенденции, где Проханов, издающийся в одном из крупных издательств, публикует книжицу, в которой излагается, что Владимир Креститель Руси – это всего лишь репетиция появления дивного грузина, равно как и прочие русские цари. И, разумеется, тут же Иван Грозный, куда же им без него. То есть это все мы уже проходим многократно. Поэтому я считаю, что общество должно всяческим образом противостоять этому напору, потому что кого мы предаем? Тем, что соглашаемся, что вот эти вот сторожевые или учители, мы помним историю с Матильдой, безнаказанно в нашей стране хулу возводят. Одну хулу под видом хулы прямой, это Матильда, другую хулу под видом того, что плохое – это вовсе неплохо. У них широкий диапазон. Но я считаю, что мы просто предаем русских людей, которые не предавали Господа в 20-м столетии под пулями, под пытками. У всякого нормального, вменяемого нравственно человека, а в особенности христианина, вид этой фуражки должен ассоциироваться с пытками, которыми подвергли великого Вавилова. 400 допросов у следователя по фамилии Хват по личной указке Кубы Сталина. О сломанной челюсти великого Королёва, которая впоследствии помешала медикам спасти его жизнь. Он бы мог еще долго прожить там. может быть, десятилетия и больше, но травма челюсти помешала им оказать ему помощь. О коренном переломе народного хребта, то есть коллективизации, о том, как вот из-за... Я критикую в последнее время некоторые аспекты ахматовской биографии, но не могу не признать, что вот это стихотворение у нее одно из лучших. «Было время, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным довеском болтался возле тюрем своих Ленинград». Вот это о том, как она тоже пишет, потому что и в смерти блаженной боюсь позабыть громыхание черных Марусь. А теперь они нам говорят, что на Марусях разъезжали святые. Это страшная тенденция, друзья. Страшная, отвратительная и многогранная. Она повсюду наступает на наше общество. Поэтому мы будем думать, как приостановить съемку этого фильма. Существуют же какие-то способы общественного возмущения, но переписывать им биографии канонизированных церковно людей, свою палаческую мифологию навязывать как христианскую ценность, внедрять это в массовое сознание, часто невежественное, часто юное. Нет, если мы это позволим, то для общества это может обернуться страшнейшей катастрофой. Поэтому я предлагаю никому из неравнодушных не молчать. Иногда от одного отклика, от одной фразы тоже что-то зависит. Мы есть, мы веруем во Господа, а не в палачей. Я думаю, что каждый должен себе это сказать. Этот фильм не пустяк. Этот фильм – мерзость перед Господом. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Дорогие братья и сестры, мы беседуем по телефону с доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, в православном мире сложилась довольно тревожная ситуация, и неким таким фактом, который ее определяет, явилось заявление, в частности, высказанное святейшим патриархом Кириллом на последнем заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Мы говорим о позиции патриарха Варфоломея в вопросе признания так называемой Православной Церкви Украины. И святейший Кирилл практически назвал патриарха Варфоломея раскольником, ибо тот нарушил каноны, определяющие степень взаимопроникновения своего влияния на чужую каноническую территорию, если можно так выразиться. Как нам жить со всем этим, как православным людям осуществлять свою служение и как быть с паствой?
Ситуация не новая. Подобная же история была 1000 лет тому назад в результате тех разногласий, которые возникли между Римом и Константинополем. Тогда просто произошло очень серьезное событие, которое повлияло на всю последующую историю христианской жизни, по крайней мере, в Европе. Вот сейчас мы видим приблизительно то же самое. А что именно? Как в то время Рим претендовал на абсолютную власть над всем христианским миром, так и сейчас, к великому сожалению, действительно великому, патриарх Константинопольский открыто заявляет о том, что он является фактическим главой не просто по чести, но и по каноническому положению главой всего православия. В истории православия действительно такого не было, поскольку и в Древней Церкви неоднократно были такие притязания Рима, и всегда они встречали самые серьезные сопротивления, и до какого-то времени Рим мирился с этим. Ну, в конце концов, в XI веке там в Римской церкви были огромнейшие нестроения, кстати, это очень интересно. X век даже католические историки называют темным веком. И вот в середине XI произошел этот раскол. Это раскол именно. Он заключается в том, что Варфоломей, патриарх, объявляет себя фактическим папой всего православия. Кстати, не случайно вот эти вот постоянные связи, самые близкие контакты Константинополя с Римом, они всю историю продолжались, но сейчас они особенно интенсивно происходят. И, видимо, вот этот вирус уже не ковид, 19, я уж не знаю, как его назвать, каким ковидом. Да, этот вирус, видимо, глубоко зашел в душу Константинополя. И вот результат налицо. Сказать другое или возразить, ну, посмотрите, уже теперь он не один же, а греческие церкви, Александрийская и даже Кипрский теперь митрополит, да и Латская церковь. То же самое, видите, присоединились к этому. Но здесь совершенно очевидно просматривается, здесь никаких не нужно приборов, чтобы видеть, что здесь происходит событие подспудного характера. Причем все они носят чисто политический характер. Это совершенно ясно. Ну, например, я не знаю, всем ли известно или нет, что Александрийский патриарх получает зарплату от греческого правительства. Это давно известный факт, но который, ну, никогда не афишируется, естественно, понятно. Но посмотрите, как он только перед этим, Александрийский патриарх, в 17-м, 18-м, 19-м году говорил, все, мы с Ануфрием, мы с Русской Церкви, и вдруг в 20-м переменил свое мнение. Что такое? Вопреки себе, причем даже, извините, не стесняясь. Это свидетельствует все о каких-то очень сильных подспудных течениях, против которых Александрийский патриарх ничего не может сделать. Это же можно с полной уверенностью предполагать и о патриархе Константинопольском. Да, он ведет церковь православную, если мы сейчас будем говорить о ее единстве, к расколу, который будет, боюсь, не меньше имеет значение, чем и римско-константинопольский раскол. Это беда. Это раскол. Да. О ереси я пока ничего не могу сказать, потому что в отношении догматического учения, по-моему, пока вопросов не возникало. Но по учению церкви раскол по своему уровню, по своей значимости приравнивается к ереси. По какой причине? По той, что источником и того, и другого является гордость. Если, например, преподобный Авва Исаия писал, если ты изучаешь Писание, если ты хорошо их знаешь, и у тебя есть свое понимание его, но если ты будешь упорно, вот это слово он особенно подчеркивает, если ты будешь упорно настаивать на своем понимании, то ты лишаешься благодати и славы Божьей. В данном случае, посмотрите, что происходит. Упорство. Упорство – это что такое? Это просто другой термин гордости. И вот, оказывается, причиной как ереси, так и раскола является именно гордость. А, пожалуй, нет ничего большего, чем гордость, которая действительно человека и церковь, следовательно, уводит от Бога. Не случайно святитель Филарет Московский Дроздов писал, что ни одна поместная церковь, он говорил частная, ни одна поместная церковь не ограждена от ошибок, повреждений и от падения. И вот, пожалуйста, то мы видим это на Риме, теперь мы это наблюдаем на Константинополе.
Такое впечатление, что этот вирус, о котором вы сказали выше, Алексей Ильич, поразил не только патриарха Варфоломея, а впечатление состоит в том, что церкви становятся некими автономными образованиями. Мы видим, что недавно происходило с постановкой главы Черногорской Петрополии, как все это было устроено, и сколько бы мы ни обвиняли глав церквей в их связи с какими-то политическими течениями, происходит еще нечто, о чем мы не можем догадываться. Вот на ваш взгляд, мы ведь тоже, наша церковь пыталась найти какие-то точки соприкосновения с католической церковью. Это было связано с подписанием акта в Гаване, и, казалось бы, наши взаимоотношения должны были улучшиться. А как сейчас обстоит дело во взаимоотношениях между Московским Патриархатом и Святым Престолом?
Ну, во-первых, о Черногории. События в Черногории начались гораздо раньше, до того момента, когда патриарх Варфоломей выступил своими этими новыми инициативами. Это еще раньше. Поэтому в Черногории просто это идет процесс. И не исключено, что он завершится тем же самым. В отношении же наших отношений с Римом и с Ватиканом, ну, они значительно, конечно, ослабли, так надо полагать. Потому что ничего нового, ничего положительного мы и после встречи, той встречи, которую упомянули вы, мы не видим ничего нового. А все продолжается, та же самая экспансия католицизма на православный и вообще на христианский мир. Ничего нового мы не видим. И это самое, так сказать, показательное, свидетельствующее о том, что все эти связи, все эти отношения, они носят характер, ну, что ли, некоторой светской политической необходимости. Но сами по себе эти сближения как таковые, они, конечно, русской церкви, они просто ничего не дают. Что нам нужно, интересно, от католичества? Вот задайте вопрос такой. Что нам от него нужно? Ничего. Ничего. Мы же все имеем, все, что нам нужно. И свое вероучение, и свои богословские школы. Мы все имеем. Пожалуйста, а то, что мы бы увидели, нашли там такое действительно положительное, как, например, у них вот некоторые структуры очень хорошо организованные, то, пожалуйста, это можно заимствовать без всяких каких-то близких отношений с Римом. Так что мы ни в чем не нуждаемся. А если, тем не менее, если продолжаем, то все это вызвано причинами, скорее всего, чисто такими же, какие мы наблюдаем в политическом мире. Когда мы действительно сохраняем отношения, продолжаем контакты с той же Америкой, пожалуйста, уж какие раздоры, с той же Европой, продолжаем, ну, конечно. Так я думаю, что и в данном случае приблизительно происходит подобное.
Сейчас взоры всех прикованы, конечно, к многострадальной Украине, потому что как долго на протяжении последних десятилетий на Украине все-таки православные пытались обрести единую православную церковь. Именно это, наверное, подвигло вот все-таки к этому собору, и вот во что все это вылилось. Сейчас мы с беспокойством наблюдаем за тем, что происходит в Украинской православной церкви, и как блаженнейший Ануфрий выдерживает все это давление, колоссальное давление со стороны в том числе и светских властей, потому что светские власти до сих пор все-таки активных шагов не предпринимали, чтобы установить властным решением единую православную церковь на Украине. Как-то мирно все пока сосуществуют. Вот на ваш взгляд, Алексей Ильич, как долго это может продолжаться и возможно ли, что последует какое-то властное решение тем, чтобы ограничить деятельность законной церкви, православной церкви Украины на украинской земле?
Я думаю, пока будет хватать ума у руководителей, политических руководителей, они никогда не пойдут на шаг открытого такого не только давления, а уже открытого фактически, ну, морального или юридического такого террора против украинской церкви. Не пойдут. Потому что вы видите, что показали, например, тот крестный ход знаменитый, который прошел. Вот недавно это праздновали тысячелетие, когда опять-таки сколько, видят же, сколько народа. Поэтому начать такое открытое притеснение и гонение на церковь, это значит создать атмосферу просто внутренней чуть ли не революции в государстве. Поэтому я не думаю, чтобы сейчас пошли на такие прямые шаги в отношении православной церкви на Украине. Я не думаю. Но сколько времени это будет, трудно сказать. Украина, к сожалению, сейчас находится в полной политической зависимости от Соединенных Штатов. И поэтому что там решит какой-то кабинет, да, мудрецов, которые думают об Украине, что там решат? Не Зеленский же, не Порошенко же, эти марионетки. Конечно, нет. Думаю, что пока это просто будет неразумно, и поэтому этого не будет. Я говорю, этого, то есть в смысле полного притеснения нашей православной церкви.
Мы недавно беседовали в студии с Преосвященным Лукой, епископом Запорожским, Валенко, и владыка сказал, что даже сами раскольники, представители новообразованной структуры ПЦУ, прекрасно понимают, где истинная церковь, где святость, где законность и так далее. но соблюдают, так сказать, лицо при плохой игре. А что касается количества приходов, вот сегодня я прочел в некоторых СМИ, что все-таки постепенно в лоно ПЦУ приходят люди из Православной Церкви Украины в силу тех или иных причин, в силу давления, непонимания или же более хороших условий для существования, там платят зарплаты больше и так далее. Это провокация, на ваш взгляд, Алексей Ильич? И еще один вопрос. Мы знаем, с какой активностью еще недавно фигурировал на украинской церковной сцене Михаил Денисенко, бывший митрополит Филарет. Почему-то сейчас не слышно ничего ни о нем, ни о его деятельности. Что-то вам известно об этом?
Да мне ничего не известно. Я не имею никаких сведений. Но дело в том, что он оказался уже фактически выброшенным. Он здесь анафематствуем, и там, как говорится, и от ворон отстал, и к павам не пристал. Да, его просто жалко. Человек получил уже удар за ударом. Что дальше с ним будет, не знаю, но это только молиться надо о человеке. Потому что полная катастрофа всех вот тех амбициозных мечтаний, которые у него присутствовали. Я его помню, я же с ним очень много, мы ездили постоянно в делегациях. Это он разумный человек, искренне был верующий человек. Я бы сказал, такой именно богословский, понимающий, глубоко понимающий. Но вот эта страсть его, к сожалению, буквально погубила. Я очень сожалел и сожалею до сих пор. И поэтому, кстати, просто был возмущен тем фильмом, который на Спасе показали о нем. Что вы легаете мертвого льва? Кто так делает? Это ж неблагородно просто. Что вы сейчас говорите о нем? Я понимаю, если бы он сейчас бы был в силе, выступал, боролся с церковью. Понятно, а теперь что? Молчание. Его как нет. И вдруг лягнуть.
Я не видел этого фильма. Я не видел этого фильма и целиком вас
поддерживаю. Посмотри. Ты увидишь, я думаю, и скажешь.
Да мы прекрасно помним, что владыка пришел в Лавру, бабушка, помните его, чуть ли не с 13 или 17 лет монахом стал. Да.
Да, я его хорошо знаю. Это был один из лучших митрополитов нашей церкви. Ну вот, я говорю, вот он великолепный пример того, что как страсть любая, у кого какая только, может погубить человека. Вот, поэтому о нем, я думаю, его не слышно, не видно, о нем только спаси его, Господи, надо молиться. Вот так. А насчет того, что там все-таки какой-то продолжается тенденция перехода, говорите, в ПЦУ, ой, вы знаете, очень возможно, что определяющим фактором является то, что там, если начнут давать деньги, и многие соблазнятся на это. Многие кто? У кого веры практически нет. И особенно я скажу о священниках. Одно дело священник, другое дело жрец. И если когда священник рассматривает свою священническую деятельность как работу, то тогда очень легко он может соблазниться и пойти именно туда, где больше платят. Так, как делают все люди в нашем светском мире. Да, но это признак уже неверия. Вот чего. Но вовсе не силы вот этой ПЦУ. Конечно, нет. А в какой же степени наша православная церковь будет стоять на страже именно духовной жизни? Духовной жизни. Не ритуала, не великолепия богослужений, а именно духовной жизни. Вот это уже действительно очень важно. А процессы эти, процессы омерщения, правильно, по-грамотно говорить, обмерщения, но мне очень нравится это бы. Да. Так вот, процессы омерщения, они идут. Посмотрите, что было на тысячелетие крещения Руси. Когда целых 3 рок-группы участвовали в этом праздновании. Вы подумайте только, что там происходило. И И блаженнейший тогда еще Владимир благословил, не только это сказал, но есть надежда, что теперь мы всегда будем вот так отмечать. Это скажите, крещение, это что такое? Исцеление, спасение, это христианская жизнь. И вдруг мы празднуем как? Молитвами, богослужениями, концертами. То есть богослужения-то были, это Господи. Это ничего не стоит уже, когда богослужение очень легко превратить в театр. Концерты повсюду. Вот что происходит. Это же вот где беда-то. Вот эта беда может привести действительно к тому, что вообще православие исчезнет. Вы подумайте, когда богослужение, например, богослужение идет, вы хотите сделать видео, поставьте в углу где-нибудь, чтобы никто и не видел. Так нет, эти репортеры бегают. Эти камеры всюду забираются в алтарь. Вы подумайте даже, Евхаристия. И тут вам в это время все. То есть превращаем богослужение во что? В театральное представление. Это показатель духовного состояния. И если это будет продолжаться, развиваться, то, скажу вам, произойдет то же, что произошло перед 1917 годом, когда храмов было полно, монастырей полно, школ полно, монашества полно, а монахи истинные плакали и рыдали. Иоанн Кронштадтский слезами говорит, кровавыми слезами надо плакать. Очень легко, Николай, превратить церковь, превратить, знаете, в какую-то организацию с пышными, торжественными, так называемыми, богослужениями. И эта опасность, вот она где опасность. И на Украине, если эти процессы, как вы говорите, идут к определенному переходу, то они могут быть обусловлены только одним – угасанием веры. Прежде всего в ком? В богословах, духовенстве, монашестве. Вот так.
Да, это очень серьезные проблемы, вы ее обозначили, и давно говорите об этом, Алексей Ильич. К сожалению, к этим словам мало кто прислушивается. И вот недавно, на второй день праздника Успения Пресвятой Богородицы, я с удивлением узнаю, что наш город, и в частности площадь перед Троице-Сергиевой Лаврой, выступили своеобразной сценой для оперной постановки Евгения Онегина. Ни много ни мало Сергиев Посад принял участие в серии спектаклей, который называется «У монастырских стен». Вроде бы идея неплохая – популяризация оперы и оперной музыки. Но при чем здесь монастырские сцены? Вы, наверное, слышали об этом.
Ну как, я проходил, видел. Светский мир может все сделать. Что мы тут сделаем? Эта площадь не лавре принадлежит, а городу. Вот в чем дело. А совсем другое, если дать на это согласие, дать благословение. Да, и были ли какие представители, интересно. Не сидели ли в первых рядах монахи, нет ведь? Я надеюсь, что нет же, все-таки не было.
Дорогой Алексей Ильич, я благодарю вас за столь исчерпывающее интервью. И хотелось бы вот еще несколько слов. Все-таки уже 4 года, по-моему, длится такая ненормальная ситуация, когда во время произнесения имен диптиха православных предстоятелей за божественной литургией уже не упоминаются многие имена. У нас за богослужением святейшим патриархом Кириллом. Как, на ваш взгляд, все-таки дальше может развиваться эта ситуация? Конечно, не патриарх Варфоломей, наверное, не изменит своего решения, своей позиции. Наверное, и патриарх Кирилл не может протянуть такую братскую руку, не знаю, своему собрату, попросить его прекратить это действие или как-то там решить иначе эту проблему. Или же все-таки возможно какое-то совместное взаимопонимание, совместная встреча, совместное мероприятие, чтобы уладить это такое досадное и на самом деле очень опасное, как вы сказали, состояние.
Ну, как здесь протянуть братскую руку, когда вам дадут по рукам, открыто бьют по рукам? Как тут можно созвать собор, когда мы видим уже ситуацию, видим, что это невозможно, будет никакое обсуждение. Заявление настолько категоричны и бескомпромиссны, что пока говорить о какой-то даже встрече немыслимо. Помните, патриарх Кирилл летал даже туда, в Константинополь. И что? И чем закончилось? Этот процесс, мне кажется, учитывая тот характер церковной жизни в православии, я говорю, который наблюдается по всему миру, когда идет процесс омерчения сознания, то мне кажется, что он будет развиваться именно в этом же направлении. Едва ли произойдут какие-то улучшения. Надежды просто нет. Откуда они, эти надежды? На это нисколько не похоже. Всюду как раз мы видим все большее влияние западного духа жизни на наши православные церкви. Все больше и больше. Это совершенно очевидно. Да вы когда-нибудь встречали конференции, например, о современных проблемах духовной жизни? Конференцию на общецерковном, допустим, по местной какой-нибудь церкви. Не знаю, кое-где, может быть, еще, когда собираются монашеские конференции, еще иногда, может быть, бывает этот вопрос. А так никогда. Мы все духовно здоровы. Нам ничего не нужно. Вот благотворительность, там, вот всякая деятельность, там, знаете ли, по развитию культуры, там, связи и так далее. Это мы, пожалуйста. А о духовной жизни? Посмотрите, что, например, происходит во время воздвижения. Вот где епископ, конечно, происходит, воздвижение креста. Как там поют хоры, поют «Господи, помилуй» многократные. Приходилось слышать, нет? Ужас один. Концерт перед Богом, кривляние. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи». И затихают. Затем вот прямо от тишины полной опять идут вверх еще чудесилей и громовым. Это послушать, это так мы обращаемся к Богу, и это является что? Нормой. Вы слышите? Нормой. То умирать, то орать изо всей силы. Это, Господи помилуй, это что такое? Кощунство. И мы к этому кощунству, смотрите, как привыкли, нормально. Нормально. Вот интересно послушать было бы, где, в каких храмах, что вы делают там хоры. Вот уже дошло до чего. А если нет молитвы, а вместо молитвы только ритуал, тогда не думайте, чтобы могла духовная жизнь как-то возродиться. Это опаснейшее явление. А вы скажите, об умном делании где-нибудь мы слышим или нет? Сейчас скажи это слово, над тобой засмеются умные делания, нашелся. Так нет монашества без умного делания. Неужели мы этого не понимаем? У нас монашество занимается столь многими административными делами, что где же им бедным до умного делания? В общем, одним словом я хочу сказать, что при вот таком сейчас положении духовной жизни в православии ожидать каких-либо положительных изменений, мне кажется, невозможно. Игнатий Брянчанин, епископ, когда ему говорили вот там, смотрите, вот, конечно, у нас ненормально все, но мы надеемся, все-таки все возродится, все прекрасно, он называл их так, верхогляды, которые строили себе фантазии на какое-то возрождение духовной жизни, а на самом деле происходило что? Какое возрождение? Оказывается, количество храмов, монастырей увеличилось, духовенство. Вот, оказывается, в чем возрождение. Вот, видите, какой верхоглядами называл он такой взгляд, верхоглядством. Поэтому на твой вопрос я могу ответить только, к сожалению, великому сожалению, пока только сказать, что не надеюсь на улучшение. Мне кажется, раскол этот, в конце концов, произойдет уже окончательно. Дойдем до ручки. Официально. Это будет, конечно, беда. Самая страшная беда. Сейчас пока еще хоть так, сдержанно. на расстоянии, а может произойти и приведет. Кстати, вы же знаете, что и Варфоломей, и многие игуменические деятели, а он такой самый ревностный игуменический деятель, они же все же воспитаны и находятся в русле вот тех истоков игуменического движения, которые возникло еще где-то в 19-м, но, в общем-то, в начале 20 века. Там же во главе игуменического движения стояли масонские же деятели. Вот в чем дело. А их работа совершенно очевидная. Их задача – уничтожение христианства, но не других религий. И сейчас этот процесс, по-моему, так благополучно, в кавычках, идет. Иронически, сказать, идет.
Алексей Ильич, не могу не удержаться от вопроса. Наверняка вы, как человек проницательный, все-таки давно занимающийся этими проблемами, не могли пройти мимо. Где мы споткнулись? Ведь так церковь выживала в условиях советского времени, когда на нее оказывалось такое давление. При этом она участвовала во всех экуменических мероприятиях и сохраняла, относительно, конечно, сегодняшнего времени, высокую нравственность церковную, я имею в виду, чистоту веры, сохранение традиций и воспитывала истинных блюстителей православия. А что случилось после тысячелетия крещения Руси? В чем наша ошибка?
Нет, дело не в тысячелетии крещения Руси как раз. Ошибка была в экуменическом движении. Тогда это вошли в это движение по указанию сверху, с политических соображений. И в этом отношении наша церковь много, наши деятели церковные сделали очень многое в плане политическом. Вот в чем дело. Но само экуменическое движение, оно вовсе не укрепило нашей веры, а напротив. Вы знаете, что общение... Пимен Великий говорил, великое благо – это хорошее общество. И прежде всего, именно общество, общение, с кем мы общаемся, тем мы заражаемся. Поэтому мне кажется, что просто после тысячелетия крещения Руси мы получили, церковь получила внешнюю свободу. И начало проявляться то, что подспудно, конечно, там уже было. А относительно того, что церковь наша была гонима и воспитывали, вот, как вы говорите, хороших людей, да, были и сейчас, я уверен, есть, тоже есть, и были, есть, и, надеюсь, что еще будут. Но идет, конечно, процесс не вверх, мне кажется, а вниз.
К сожалению, на этой довольно печальной ноте мы вынуждены закончить наше интервью. Дорогой Алексей Ильич, мы вас благодарим, желаем помощи Божией, внимательно смотрим за вашей деятельностью, за вашими трудами. И когда вы рядом, когда вы трудитесь, мы такое впечатление, что мы надежно защищены. Вот это впечатление остается. Мы все больше все-таки возвращаемся мыслями вспять, когда все было надежно, все было, так сказать, свободно, расписано, удобно и православно. Сейчас, к сожалению, зыбкость ситуации заставляет нас думать о том, что все в мире изменяется очень быстро, и в любой момент, и каждый из нас может потерять верный ориентир, и в том числе в вопросах веры.
Да, да, потому что православие свидетельствуется личной жизнью православных людей. Не внешними просто формами. Внешние формы еще ни о чем не говорят. Внешнее благолепие. Посмотрите, какое было у нас до революции. И в мгновение ока, как корова языком, все слезнуло. Все благолепие. Вот. Поэтому, конечно, когда мы говорим о православии, то прежде всего должно быть обращено внимание на то, какое внимание уделяется правильной духовной жизни. Вот в чем дело-то. Но пока, слава Богу, я скажу, еще у нас много еще хорошего, много сохраняется, укрепляется. И в этом действительно сказывается милость Божия. Но Дальше, как уже Господь даст.
В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.